18 часов и 8 минут в Москве. Всем добрый вечер. Наталья Ивановна Басовская, добрый вечер.
Здравствуйте.
И Алексей Венедиктов. Мы сегодня будем говорить о террористах. О террористах 11, 12, 13 веков. Все современно. Мы говорим о терроре. Вы знаете, Наталья Ивановна, мы вот готовим на «Дилетанте», мы готовим номер, посвященный истории терроризма. Мы обнаружили первую террористическую организацию в Древней Иудее. Это зелоты, это сикарии. Да?
Если покопать, то еще лучше.
А все остальное мифология.
Не все сохранилось, конечно.
Но вот такая элитная история, да, такие террористы, которые убивали лидеров, назовем это так.
Политическое убийство.
Политическое убийство.
Организованные политические убийства.
Это ассасины старец.
Но мы говорим не просто о них, мы говорим об их творце.
Конечно.
О человеке, который их создал, Хасан ибн Сабах, или в переводной книге монографии, которую я назову, транскрипция другая. Хасан Ас-Сабах. Даже легче, вот для русского языка, легче произносить. Но, во всяком случае, это тот же человек, который родился, неточная дата, вокруг него много неточного, в середине 50-х годов 11 века и умер в 1124 году.
То есть ему было к 80, 90.
Так, он прожил долгую жизнь и умер своей смертью.
Убийцы.
Кто он такой? Он к этому не сводился. Вот все-таки сразу, конечно, увлеченные люди, которые пишут о его жизни, исследователи, востоковеды, снимаю перед ними шляпу, как всегда. Это немыслимо трудная область, не говоря о трудностях языка, арабский, персидский, там же нюансы, масса религиозных течений, сект. Это что-то немыслимое. Информация вся, требующая тщательнейшей проверки. Снимаю шляпу перед этими людьми, но тем не менее заметила, это обычная тенденция. Те, кто увлеченно занимаются своим сюжетом, начинают своего персонажа, ну, не обязательно идеализировать, но как-то все-таки объяснять непросто. Вот организатор убийств. Нет, он сложнее. И в целом они меня в этом убедили. Хотя чудовищные факты, связанные с ним, существуют. И именно он вел практику политических убийц, которых европейцы называли ассасинами. Не так прост и не сводится к этому. Дело в том, что фактически он создал небольшое государство, крепость государства, система крепостей с неопределенными границами, но это было государство. Внутри государства сельджукидов, сельджукского государства, внутри, с протестом против них, в сущности, поднял борьбу против них. Поэтому он очень непрост. Совершенно соблазнительно. И даже Алексей Алексеевич, мною бесконечно почитаемый, уже отдает этому дань. Связать это с системой террора, но не сводится он к этому. И отождествить его с современным терроризмом полностью, наверное, не следует. Но выслушаем, что может на этот счет сказать, что может сказать наука на этот счет. Источники нам, конечно, в массе недоступны. Главный источник – это его анонимная биография, написанная кем-то, может быть, вскоре после его смерти, может быть, при жизни. Сохранилась только во фрагментах, в трудах знаменитых арабских, персидских писателей. Ну, Рашида ад-Дина, самого знаменитого, и Катани, остальных не буду называть. Литература, доступная русскому читателю. Это замечательный труд питерской дамы-историка, доктора наук Строевой, «Государство исмаилитов в Иране в 11-13 веках», но это Москва, 1978 год, каким-то чудом, в скромной обложке, очень серьезный труд, которого тогдашняя идеологизация коснулась в минимальной форме. Ей удалось проскочить между ужасными клетками. А также автор переводной Фархад Дафтари, или Дафтари, не знаю. Он работает, живет, работает в Лондоне. «Краткая история исмаилизма», перевод с английского, 2004 года, а написана она в 1998. И его же «Традиции исмаилизма в средние века», 2006 год, это со степенями, именем человек. И еще прекрасная статья. Вот это совершенно совершенно доступно. Тоже питерского автора Сергея Алексеевича Французова, кандидата исторических наук, востоковеда, а в Питере прекрасная школа востоковедения, называется «Легенда об ассасинах и историческая реальность». Журнал «Звезда», как это ни неожиданно, он публиковал и стихи, и научные статьи. 2008-2011, вот так собрано годы, очень интересно было почитать. Вот за эти 3 года единый журнал. Доступно. Итак, человек, который оставил такой странный, такой запоминающийся, такой яркий след в истории. Он приверженец одного из течений, очень заметных, ярких течений в исламе. Низариты назывались его последователи. Он присоединился к Низаритам, они до него образовались. По имени заживо замурованного Низара, сына фатимидского халифа, фатимиды правили в Египте, Аль-Мустансира в 1094 году, трагическая история. И вот несправедливо, вот это важное слово, связанное с ассасинами, что они борцы за справедливость. Но известно, что само по себе это не предполагает обязательного гуманизма. За справедливость многие в истории человечества, и не только на Востоке, не дай бог вообразить, вот только на Востоке такие жестокости. Очень много фашизм 20 века тоже говорил о справедливости. Это тоже их любимое слово. Он родился в городе Куме. Кум.
О, известное место.
Известное, знаменитое, исторически известное место, и памятники там сохранились на территории Ирана, недалеко от Тегерана. А его отец, вот я назову только его имя, но впечатляет. Имя Али ибн Мухаммад ибн Джафар ибн Аль-Хусаи ибн Ас-Сабах Ал-Химаяри ввел свое происхождение. Почему такое имя? Из глубоких исторических корней, от доисламских правителей Йемена. Вот и этим гордились, что вот это появления пророка Мухаммеда, рождения новой религии, потом взлета, вот этого харизматического взлета арабских завоеваний и так далее. Там были мелкие государства, подобные древним государствам Двуречья. Но вот в VI веке пришли сасаниды, завоевали, в свое время завоевали древнюю Парфию, а затем и сюда, на территорию Йемена. Итак, это человек, гордившийся очень древним происхождением. Древним, даже доисламским, таких людей было немного. Это уже его как-то выделяет. Не случайно, видимо, он хотел дать ребенку, сыну, образование и дал его. Итак, на место его рождения и детства – это Южный Прикаспий или северо-запад Ирана. О детстве нам ничего не известно. Первые сведения о юности. Он учился в медресе. Это уже вот не для всех, потому что все-таки большая часть тогдашнего населения этих восточных стран, где бесконечные смены правителей, этнических групп, меняются течения внутри ислама. То есть там что-то вроде западноевропейского великого переселения народов, такое же колоссальное смешение всего. Арабские завоевания, которые начались буквально на следующий год после смерти пророка. Пророк умер в 632 году, Мухаммед. Буквально со следующего года начались завоевания арабские. Совершенно фантастическое движение арабов по тогдашнему миру. Достаточно сказать, что прикинули специалисты, что в итоге примерно за 100 лет активной завоевательной деятельности, 100 лет, они покорили примерно 1/4 тогдашнего цивилизованного мира. Завоеваны страны Ближнего и Среднего Востока, Северная Африка и на юго-западе Европы, это весь Пиренейский полуостров. И лишь через 100 лет, в 732-м, они были остановлены в сердце Франции, будущей Франции, в 732 году у города Пуатье. Карл Мартел. Вот эти вот потрясающие события, это потрясающий исторический контекст, в котором, в недрах которого живет наш персонаж. Итак, он поступил в медресе в городе Рее. Рей тоже очень известный центр просвещения. смешанной персидской культуры, персидско-арабской, там и то, и другое. Удивительные сочетания этносов, но уже все на исламской основе. Ислам становится единой основой, разделившись сам на очень разные течения. Главные течения – сунниты, которые являются официальной все-таки вот ортодоксальной ветвью ислама и сегодня, и шииты. Наш персонаж примкнул как раз к одному из направлений шиитов, которые все они по-разному объясняли свое происхождение. Сунниты, в общем, два слова еще об этом. После смерти пророка образовалась такая же путаница и такой же политический шок, как после смерти Александра Македонского. Можно сравнивать. Мы только что говорили о диадохах. Да. Здесь были свои диадохи. Угу. Они тоже были. Только здесь более глубокие религиозные расхождения. Этнические, военные, все это следствие. Кто должен быть его наследником? Пророк не оставил прямого наследника. Одни связывают с его дочерью Фатимой, любимая дочь пророка Фатима, и ее муж, значит, зять Мухаммеда, Али, он же его двоюродный брат. То есть линия прямо от пророка. И эти, с их центром становится Египет, фатимидский Египет, для нас важно. Другие аббасиды, это Восток, это Багдад, это аббасиды. Они связывают свое происхождение, что они потомки, продолжатели, от дядюшки Аббаса, дядя пророка. И Омейяды, наконец, которые обосновались в итоге их главный центр на Пиренейском полуострове, они просто от рода Омейядов, Омеев некоторых. И вот все, каждый утверждает, что они истинные наследники. Итак, медресе в городе Реи. Это недалеко от Тегерана, на сравнительно небольшом расстоянии от Тегерана. Существует миф, что в медресе он повстречался с двумя людьми, с которыми...
Наш герой, наш мальчик, да?
Да, наш мальчик, наш Хасан Ас-Сабах подружился с двумя людьми по имени Низам Аль-Мульк, в будущем великий визирь султана, и Омар Хайям, тут комментарий излишний, великий, гениальный философ, математик, естествоиспытатель.
То есть, практически три мушкетера, да? И Низам Аль-Мульк, да. Омар Хайям и наш мальчик Ас-Сабах, Хасан Ас-Сабах.
И в чем-то поклялись, согласно этому мифу, как и там один за всех, все за одного, да. По существу, в том же самом. Якобы именно Хасан Ас-Сабах сказал: «Я вот так наблюдаю, что среди нас Низам Аль-Мульк самый везучий. Ему как-то по жизни везет. И он, наверное, достигнет больше всего. Да пусть поклянется, и мы поклянемся друг другу, что он будет во всем помогать остальным». Угу. Что-то есть один за всех, да. Все за одного.
Одноклассники, собутыльники.
Якобы так. Правда, уже в 19 веке специалисты, строго занимавшиеся этим вопросом, отвергли эту версию уже в 19 веке. В связи с большими хронологическими расхождениями в возрасте, будущий визирь как бы значительно старше, и вряд ли они встретились в одном медресе. Ничего не берусь об этом судить, картина выглядит примерно так. Но есть такие мифы, которые совершенно неизвестно сокрыть. Если этот миф открылся когда-то, он живет. Итак, город Реи, крупный центр исмаилистской пропаганды. Исмаилисты – вот этот крайний, одно из крайних направлений, радикальных, внутри шиитов. Исмаил, старший сын шестого шиитского имама Джафара Ас-Садика, середины VIII века, в отношении него была допущена злая несправедливость. Он был старший сын, он должен был наследовать, его отодвинули, а потом и жестоко расправились. Взяв его имя, якобы он был замурован заживо. Взяв его имя, они поднимают его как знамя, называют свое течение, свою пропаганду «дава» или «дават», что переводится на русский язык «призыв». Хасан в 17-летнем возрасте, сразу после медресе, встретил учителя, проповедника Амире Зараба, и твердо уверовал в справедливость этого направления. До конца своей жизни он боролся за эту справедливость. Затем он встретил еще одного учителя, Абу Наджм Сарадж звали его. И вот он, видимо, был мастер того, что называли в античности диалектикой или даже софизмом, умением строить противоречивые тезисы и всегда победить в любом споре своего, того, кто участвует в диалоге. Он его полностью обратил в веру в правоту исмаилитов, и тогда наш Хасан присягнул фатимидскому халифу Аль-Мустансиру, который правил с 1036 по 1094 год в Египте. Это фатимиды. Вот он среди этих течений избрал свое, фатимиды. Правители Египта, это сильные люди, у них большое войско, и, в общем, у него какое-то рисуется будущее. Вот оно стало прорисовываться. В 1072 году в Рей прибыл наместник, человек по имени Ибн Аташ, наместник сельджукского султана, а это сунниты. Фактически подчинили к тому времени аббасидов. Аббасиды признали себя вассалами этих сельджуков. И сельджуки, по сравнению с остальными вот этими правителями, довольно варварская. Ну и арабы начинались когда-то как пастухи. А это из верховья Сырдарьи, из того, что раньше называлось у нас Средней Азией, теперь Центральная Азия. Поразительно, опять какой-то момент этой пассионарности, что ли, поразительно быстро продвигаются на юг и покоряют народ за народом. И решительно грозят фатимидам. Ну вот в Рей прибыл наместник, фактически уже правящих сельджуков, которые на всю жизнь будут врагами нашего Хасана Ас-Сабаха. Обратил внимание на новообращенного. Что-то было в нем такое, видимо, мессианское, но еще это время, вот избранническое, ищут пророка, говорят, что Мухаммед, конечно, не умер, он еще вернется, или еще кто-то вернется, тайные имамы, такое время. И он заметил этого, видимо, юношу с горящим взором, он еще очень молод, и назначил своим помощником, Наиб назывался помощник. И вот этот Наиб в 1078, через 6 лет после обращения, направлен в Египет. Ибн Аташ послал его в Египет. Тот самый наместник сельджукского султана в Западной Персии. С какой целью? Трудно сказать. Нашему персонажу уже около 30 лет. Бесконечно долгий путь. Он прибывает в Египет мучительным, долгим путем через враждебные, полувраждебные территории. Подчас попадал в конфликты. Ему угрожали. Его хотели схватить, арестовать и заточить. Он как-то скрылся. И вот он в Каире. Побыл в Каире, а затем в Александрии. Есть версия, что в Каире он был торжественно принят самим халифом фатимидского халифата. Да. Но это вряд ли, тоже специалисты сомневаются. Был, видимо, просто замечен. На него обратили, на его какую-то харизматическую натуру обратили внимание. Заметим, что мы говорим о годах, которые предшествуют началу крестоносного движения Запада. В это время покорены Сирия, Палестина, находится Иерусалим под властью тех самых тюрок-сельджуков, не путать с турками, тюрки-сельджуки, пришедшие из Центральной Азии. И в это время он, проделав такой безумный путь, побыл в Египте, а затем отправляется, есть версия, что по заданию фатимидов, фатимиды слабеют. Вот есть версия, что он был еще и агентом слабеющих фатимидов, но они их объединяют, шиитское направление. Так как сельджуки – главные враги. И вот на территории сельджукского государства он наш удивительный персонаж, в нем все удивительно, это поворотный момент его жизни. 4 сентября 1090 года захватывает без крови и осады неприступную крепость Аламут. Название этой крепости в горах Эльбруса является, на долгие годы наводило ужас на всех, потому что именно оттуда направлялись политические убийцы. Он получил, благодаря тому, что потом долгие годы провел в этом Аламуте, название «Горный старец». Есть версия, что он коменданта подкупил, да. Комендант сельджукский покинул с очень большими средствами эту крепость неприступную, а потому поддался еще, что долго проникший туда Хасан под видом учителя, долго вербовал себе сторонников. Он был тайный распространитель своей версии шиитского направления ислама.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так». Мы говорим о горном старце. Вот сейчас он пришел уже на гору. Он, правда, еще далеко не старец, но сразу после новостей он станет старцем и возглавит эту секцию ассасинов. Итак, наш мальчик, одноклассник визиря, великого визиря сельджукского султана Низам Аль-Мулька и Омара Хайяма, нашего великого рубаиста, если так можно говорить. Mm-hmm. Вот, он занял город Аламут со своими сторонниками и стал создавать порядки.
То ли община, то ли город-община, то ли город-государство. Угу. Но поворотные события, связанные с дальнейшей практикой политических убийств и вообще. Дело в том, что Аламут будет долго существовать, больше 100 лет. Это не эпизод какой-то. Это политическое убийство, которое случилось в соседнем городе Сава, но в котором как бы участвовал наш духовно Хасан ас-Сабах. Дело в том, что тот самый, один из друзей по медресе, якобы визирь, стал визирем, Низам Аль-Мулк, человеком очень видным, правой рукой султана, но, как говорят специалисты, вот убили его как раз, его только что в отставку отправили из-за придворных интриг, но все равно убили. Он был убит с подвижником Сабаха по имени Бутахир Арани, который под видом просителя подошел в людном, публичном месте в этом городе Сава, как бы что-то попросить, и зарезал этого самого визиря беспощадно ножом, заколол ножом. Якобы Хасан ас-Сабах, который был свидетелем всего, и было много его сторонников вокруг, якобы один из мифов, забрался на башню и прокричал оттуда: «Убийство этого шайтана, то есть визиря, предвосхитит райское блаженство». То есть он произнес какое-то одобрение тому, кто это исполнил. Согласовывал Бутахир Арани это с Хасаном ас-Сабахом или не согласовывал, это установить точно нельзя. Но в сущности, поскольку дальше положение Аламута становится все более и более сложным, это осажденная крепость, будут и прямые осады, очень длительные, и вокруг много враждебной территории. Враги сельджуков находятся в недрах государства сельджуков, а те, на кого они рассчитывали опираться, фатимиды, шатаются, их власть шатается все больше и больше, и они уже больше не помощники. И вот версия, что он увидел в этом политическом убийстве, Хасан ибн Сабах или ас-Сабах, увидел как бы шанс поддержать власть в той безнадежной ситуации, в которой теоретически они находились, окруженные врагами со всех сторон. И об этом говорит не только то, что появляется вот эта секта, которую назвали в европейском варианте с подачи Марко Поло. В 13 веке великий венецианский путешественник Марко Поло описал эту практику этих убийств по рассказам Марко Поло 1254-1324, вот когда, много позже. А Аламут падет всего через 100 лет после своего основания в 1090 году. Он расскажет Марко Поло, что ему рассказывали, что эти вот курители гашиша, почему? На самом деле они называли друг друга фидай или фидаи. Фидай – жертвующий собой. Жертвующий собой. А Марко Поло поведал, что юноши, которых вот как бы под руководством Хасан Ас-Сабаха находили, прятали где-то в замке, они росли в одиночестве, в изоляции. Правда, им давали что-то вроде образования и развития. А потом однажды их поили этим самым гашишем. Но Восток очень пользовался гашишем во все это, не только здесь. И они оказывались, переносили их в сад в этом спящем состоянии, где некие девы прекрасные под видом гурий, тех неземных уже созданий, ублажали их, а потом их возвращали обратно. И когда они просыпались, им говорили: вот ты побывал, видел тот рай, вот который старец себе обещает, если ты совершишь политическое убийство, берешь такого-то человека. Убийства они старались совершать публично, как правило, чаще всего близ мечети, на городской площади, чтобы было много свидетелей, чтобы это наводило страх и ужас, чтобы Аламута боялись. А какова же была жизнь внутри Аламута? Сейчас поговорим немножко об этом. Ну, конечно, здесь много есть тоже спорного, овеянного мифами. Например, спорят о том, отменил ли он внутри Аламута сельджукские налоги. Там несколько десятков тысяч человек.
Ну да.
Это город-крепость на неприступной скале, но там много народу. И вот отменил он налоги или не отменил. Но во всяком случае надежным, считается сведение, жили они во многом военной добычей. Рейды вокруг, захваты новых крепостей и добыча. И что вот эту добычу, замкнутая община аламутская, ощетиненная против всего света вокруг себя, они делили поровну. Это вот уравнительные идеи, уравнительные тенденции, свойственные вообще средневековому сектантству, религиозным сектам, еретическим сектам. Ну, я напомню альбегойцев, 13 век Франции. Правда, они были миролюбивы. Альбегойцы и их просветленные, то есть лучшие представители их движения, и убийства несовместимы. Но вот идея «все поровну», «все по справедливости» и слово «справедливость» было также им очень близко. Надо сказать, что вот я еще не упомянула, убитый визирь, чем еще важно, почему именно он был убит. Он был известен как последовательный суннит и очень строгий преследователь исламитов. Он и лет за 10 до своего убийства, этого скитающегося Хасана Ас-Сабаха будто бы пытались по его приказу заточить.
Так.
Но Хасан чудом спасся. То есть элемент и личной мести здесь мог быть. Пути разошлись, ну пусть они не были товарищами по медресе, но они придерживаются разных позиций. Там официальные сунниты, сельджукское государство, а этот протестант, которого заслали, возможно, гибнущие фатимиты, это шиитское направление. И его когда-то хотел он заточить. Но это становится как бы практикой. Что в замкнувшемся ощетиненном сообществе происходит? Лично старец ведет абсолютно аскетический образ жизни. Абсолютно. Так. Есть версия, что он всего один раз покидал свою келью и очень нечасто выходил на гору просто посмотреть, что кругом есть жизнь. Он был затворником. Затворником. Но семья у него была. Была жена и дети, и самый страшный слух связан с его двумя сыновьями. Ибо оба его сына, по-видимому, были казнены.
Им же.
Без его ведома там невозможно было ничего. Значит, по его приказу и с его согласия. Один. По ложному обвинению в убийстве, обвинению, которое оказалось ложным. Но это вот жена Цезаря должна быть вне подозрений.
Ну да.
Вот если даже есть слух, казнь, а другого вообще за склонность к вину. Поэтому каждый раз, когда вы произносили собутыльник, я особенно сильно в душе содрогалась, потому что он за это сына казнил. Когда Аламут оказался в серьезной осаде, я сейчас об этом расскажу, в очень страшной, казалось, безнадежной, жену с дочерьми, мне не удалось установить, сколько у него было дочерей, он отправил в другую крепость тоже, Исмаилитскую, ими же захваченную, Гердух, где они трудились, что известно, ткали, как и все женщины этой местности, то есть, ну, были на физической работе скромной, и жили плодами, то есть вот бескорыстие у него, видимо, было, как и у них, он ничего не дал, никаких сокровищ своей семье. И так упоминается, домой они так и не вернулись, но я скажу, можно понять. Можно понять, очень ли они рвались вернуться в этот мрачный Аламут. Итак, Аламут живет. Он добился того, что все трудятся как единая семья. Добычу делят поровну. Практически нет социальных различий. Вот это очень важно. Да. По существу он возглавил группу людей, которые протестуют против несправедливости. Они ее ассоциируют с сельджуками, с сельджукидами. На самом деле просто несправедливость. Все вместе, всем населением строят укрепления, одно из их главных занятий, поддерживают ирригационную систему, потому что что-то там выращивают, участвуют в захвате крепостей вплоть до Сирии, на территории Сирии. И по существу считают специалисты, что с 1091 года, то есть через год после заселения в Аламут, он возглавляет хроническое, такое текущее антисельджукское восстание. Это он пользуется тем, что внутри сельджукского государства, государства сельджукидов, очень большие внутренние распри. У них начинается то, что Фатимидов уже по существу загубило. Они очень воюют друг с другом. И они ослаблены внутренне. А раз территории, которые они удерживают насильственно, там все готовы к восстанию. Он предлагает свой девиз, свои лозунги. Пароль у них был слово «сила». А девиз – призыв, новый призыв. Всех своих сторонников он называет участниками нового призыва. Гражданская война, идущая в государстве сельджукидов, длилась долго, около 13 лет, до 1105 года, с 90-х годов. Это очень внутренний распри, который помогает ему держаться. Та практика политических убийств стала заметной. К легенде Марко Поло нельзя не прислушаться, потому что очевидно, и подсчеты специалистов здесь очень интересны. Вот особенно Строева почитала замечательные вещи, что длительная практика политических убийств, направляемых именно из Аламута,
подожди, они по заказу работали?
Да.
Они за деньги работали?
Нет, за райское блаженство.
Не-не, я имею в виду он, организаторы. Вот чего они убивали Иерусалимского короля, Монферратского?
Самых последовательных креативных, скажем, политических деятелей, не разделяющих их убеждения, которых они считали опасными. К крестоносцам Запада подсылаются ассасины. И иногда достигают некоторого успеха. Да. Многие из крестоносцев, ну, немногие, некоторые пострадали. Правда, не
погибли. Вот нашего с вами кружка, вы помните, Ричарда Львиное Сердце, обвиняли в том, что он нанял ассасинов, чтобы убить Иерусалимского короля, маркиза Монферратского.
Совершенно не допускаю, чтобы он нанимал ассасинов, и прежде всего потому, что ассасины не пошли бы к христианскому правителю. Нет. Идейная подоснова их политической деятельности, она совершенно несокрушима. Они все идейные борцы.
Понятно.
И по подсчетам, какие же результаты? Вот, правда, Фархад Дафтарий говорит, что немного им приписывали. Да. Пожалуй, да. Удобно было на них все списывать. Господи, слушая сейчас новости, кто-то ехал на спортивные соревнования заподозрили, что он террорист. Но... Все было всегда. Вот Струева, ее подсчеты считаются более-менее надежными. За 42 года правления Ас-Сабаха, она подсчитала, из надежных источников, она владела языками, 49 человек. Это много или мало? До чего же дошло человечество? До чего же дошло человечество, Алексей Алексеевич?
Там все холодным оружием резали.
Что мы подсчитываем?
Бомбы бросали.
Мы подсчитываем это много или мало? Это мне сразу вспоминается наш же с вами разговор о Торквемаде, угу. где историки спорят. Он подписал 18 или 20 тысяч смертных приговоров по сожжению еретиков. Вот надо сказать, те, кто преследовали очень сурово исмаилитов, то есть официальная, ортодоксальная исламская версия, ортодоксальные правители, тоже казнили их сожжением на костре. И, как правило, вот убиенный визирь, чем еще славился, что он предпочитал приговаривать к медленному сожжению.
Хорошая
то, что
идея.
Тоже подчас наблюдалось не только у инквизиции. Я помню, Кальвин Сервета приказал в Женеве.
Да.
И уж сколько Европы, веков
да.
спустя.
Ну вот то самого монферратского маркиза, да. его же они резали просто...
На куски.
На куски, да.
А там сырые дрова, специально мокрые веревки, которыми связан казнимый, чтобы процесс сожжения был мучительным. Этим славился и этот визирь. И вот много это или мало. Страшное дело, что мы это подсчитываем. Всего за период с 1192, это первое политическое убийство, по 1162 год, это когда, в общем, Аламут уже приходит конец. Но Аламут очень долго будет держаться, но упадет в итоге, окончательно упадет много позже. Ну вот до 162-го из подсчеты. 75 политических убийств. Из них 8 были правителями различных восточных мелких государств, княжеств. Они же распались тоже на большую мозаику. Считается, что в их, по крайней мере, в его деятельности, была еще одна сторона. Совершенно человек противоречив, сказать это ничего не сказать. Он же собрал колоссальную библиотеку. Ее видели разные люди, современники, которые написали свои ошеломительные впечатления от этой библиотеки. То есть при разграблениях они собирали жемчужины древней персидской культуры. Известно считается по его, потому что о нем рассказывали, что он очень почитал, наряду с исламом, который приходит позже, древнюю персидскую культуру и высокую персидскую цивилизацию, не арабскую. И языком богослужений для своих сторонников он избрал не арабский язык, а персидский. И это была коллекция книг, то есть когда грабили, для него отбирали, видимо, то, что велел.
Интеллигентно.
Да, интеллигентная часть.
Погром, ну так слегка.
Коллекция книг, документов и даже научных приборов. Вот это противоречие старца, сидящего на вершине горы в Аламутской крепости, а гора называется в переводе «Орлиное гнездо». Так часто называют такие высокогорные крепости. По велению которого могут казнить его собственных сыновей, для того, чтобы община видела, сколь он велик, и честно, и истово, изнемогая, трудилась бы по ремонту дорог, укреплению крепости, создавая немыслимую защиту. Какие силы их пытались взять, сейчас я об этом скажу. И не могли это сделать, говорит о том, как трудились его вот эти члены его общины. Итак, противоречивейший человек, поразительная тактика, Когда об этом даже современные исследователи говорят, что в целом это как-то можно понять, мне не удается, ну вот лично мне. Как бы какой-то я поклонник, приверженец вечных человеческих ценностей, они трудно уживаются. При этом я говорю, Торквемаду надо помнить. Надо помнить Иннокентия III, сожжение альбегойцев, последний костер альбегойцев. Это же 200 человек, сожженных одновременно. Поэтому вот не надо говорить, что у нас с вами чисто там антимусульманская какая-то передача. Мы говорим о том, как человечество в своих не лучших проявлениях, оно и в лучших иногда напоминает что-то, но в не лучших идет какими-то сходными, поразительными путями.
У ассасинов это было Сколера... просто сатане земная.
Алексей Алексеевич, а костер альбегойцев лучше?
Ну, а все-таки это отдельная террористическая организация, подождите, да?
Так, а я сейчас вам скажу, а кто убил Кеннеди?
Ну, понятно.
И вы мне не ответите.
Ну, понятно.
Это остается тайной. У этих ассасинов хоть наловили сколько-то какие-то подсчеты, и то они всегда приблизительные. Итак, после 1100 года, а это он у нас жив, он на месте, в государстве сельджуков кончаются междоусобицы, и против них бросают большие силы. Это конец Аламута. Долгие годы войска сельджуков осаждают Аламут. Ну, по крайней мере, 8 лет самое... 8 лет осады. Это же безумие. Строгий приказ султана Мухаммада Тапара, который... справился с противоречиями, с междоусобицами. Строгий приказ – взять. И вот они 8 лет осаждают, взять не могут. Каковы же были эти укрепления? Какова же была эта фанатичная вера, сила духа? Это все надо помнить. Аламут стоит. И вот к этим осаждающим, за 8 лет они, конечно, тоже изнемогли безумно, а это тысячи и тысячи людей, приходит известие, что султан, пославший их, Мухаммад Тапар, умер. И они молниеносно разбегаются. Они не хотят больше выполнять этот, не боясь, что их всех казнят.
Ну, конечно, Господи.
В итоге Аламут устоял. Лично старец Хасан ушел из жизни естественным путем. Умер естественной смертью. И опять с какой-то странной симпатией автор описывает его последние часы пребывания на земле. Почувствовав приближение смерти, будучи в годах, ну, ближе к 80, видимо, он собрал вокруг себя близких и назначил своего преемника по имени Кия Бузур Умаид. Умид. Бузург Умид. Кия Бузург Умид. И надолго все было стабильно, ничего, не начались молниеносные распри. Община держалась... до 1256 года, 132 года после Сабаха, и была завоевана, Аламут пал, только в результате завоевания монголов, 13 век, середина 13 века. Уже угасли крестовые походы христиан, 1270-й, последний крестовый поход Людовика IX святого. А здесь они все еще держались, и только монгольская очередная волна этих каких-то, не знаю, пассионарных движений из глубин Монголии.
Хулагу.
Да.
Внук Чингисхана.
Он
засолил.
Ему... сдался Аламут.
Сдался,
опять,
да,
нельзя сказать,
взял, да.
Что взяли штурмом. Да. Не было нашего старца, и Аламут таки сдался. Но, конечно, все то предыдущее, о чем мы сейчас говорили, объясняет, почему при таком вроде отталкивающем явлении, как организованные политические убийства, поставленные типа на поток. Ну, не чужды этого были и многие другие. Ну, уже про Кеннеди я сказал. Почему при всем при этом он остался в истории? Это явление весьма средневековое. Город-государство, город-община, окруженный врагами, на религиозной основе. Это, например, знала Чехия в виде... таборитов, тоже на горе Табор. Такие сюжеты в истории остаются, как бы мы к ним ни относились. История превыше всего.
Наталья Ивановна Басовская в программе «Все так».